ветер в окно.
Добрый вечер всем, кто с нами на одной волне. У микрофона Ольга Клименкова, за режиссерским пультом Антон Никитин. Мы приглашаем в музыкальную гостиную. Наш эфир открыла запись фрагмента интермедии из оперы Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане. Полет шмеля» в исполнении джазового трио Александра Маслова и Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра, который сегодня будет в поле нашего внимания. И представительница оркестра, а точнее группы деревянных духовых, флейтистка Ярослава Михеева рядом со мной в студии. Добрый вечер, Ярослава.
Здравствуйте, Ольга.
Давайте начнем с основного информационного повода нашей встречи в музыкальной гостиной. 10 марта состоится концерт цикла «Золотая коллекция». Приурочен этот концерт к Международному женскому дню. И поэтому вполне логично, что вы, Ярослава, представительница женщин-оркестрантов, расскажете об этом музыкальном событии.
Да, действительно, 10 марта у нас состоится этот концерт замечательный. Мне очень нравится программа, которую выбрало наше руководство, выбрал наш художественный руководитель для этого концерта. Я бы пошла с удовольствием, наверное, на такой концерт в честь женского дня, если бы меня позвали, но так как я там уже занята как артист. Концерт будет состоять из двух отделений. В первом отделении будут два сочинения Баха Иоганна Себастьяна. Это будет третий бранденбургский концерт и си-минорная сюита для оркестра и солирующей флейты. Собственно, как солирующая флейта в этой сюите я и выступлю на этом концерте. Бранденбургские концерты Иоганна Себастьяна Баха, один из которых у нас прозвучит в первом отделении, третий у нас прозвучит, они Бахом написаны в однокамерные составы для маркграфа Бранденбургского. Написаны они были в связи с тем, что Бах хотел...
Ну, он представить себя хотел как композитора.
Как композитора, да.
И
как
претендента на работу, да.
Он потрясающих 6 штук их целых написал, и, к сожалению, они на данном конкретном месте работы ему не очень пригодились, но зато вот мы теперь пожинаем плоды, да, его творчества. Концерты замечательные. Я играла сама один из этих концертов в составе скрипки, флейты солирующих и камерного оркестра. Помимо того, что это потрясающая музыка, играть их очень полезно для музыкантов, потому что вообще Баха играть, я считаю, абсолютно необходимо. И очень приятно, когда есть не только какие-то сочинения для твоего инструмента, написанные Бахом, ну, конкретно, но и какие-то ансамблевые такие вещи, которые тоже очень интересно исполнять.
Надо сказать, что Бах сам, собственно, ручно каллиграфическим почерком выписал эти партитуры. Они сохранились очень хорошо, хотя это первая половина XVIII века, они сохранились хорошо именно по той причине, что они были мало востребованы, как ни странно, тогда.
Ну, да, очень странно, мне кажется, это... Ну, тогда ведь наверняка, когда живешь в одно время с каким-то творящим гением, наверное, это не так...
Ну, да, в своем отечестве нет пророков. Ну, хорошо, и сюита номер 2, это тоже прозвучит в первом отделении, да?
Да, сюита номер 2 – это оркестровое сочинение, оно тоже для камерного оркестра написано, и там солируют флейты, но флейты очень много играет вместе с первыми скрипками, например.
То есть, там... В унисон?
Да. Есть, например, в первом номере в увертюре ну, такой длинный, большой номер, и там скорее помечено, где флейта играет сольно, отдельно. Это всегда помечается. А остальное флейта, да, играет с первыми скрипками, как бы как краска, мне кажется, к звучанию струнных в данном случае. Может быть, как вариант для того, чтобы разнообразить.
Завершает сюиту такой вот изящный, прекрасный, необыкновенный номер, который принято называть так, не совсем легально, его называют шутка, очаровательный номер.
Да, номер совершенно очаровательный, это скерцо, и он действительно такой шутливый, такой
фривольный,
хулиганский немножко, может быть, даже особенно, мне кажется, для того времени, когда творил Бах, и даже очень хулиганский. Да, она у всех на слуху, собственно, я думаю, что почему и, возможно, сделали выбор в пользу второй сюиты, потому что она заканчивается непосредственно этим скерцо, и перед скерцо еще идут два номера, которые тоже очень часто играют вместе. Очень, на самом деле, намного реже играют сюиту целиком, чем отдельно скерцо или даже отдельно вот эти три номера.
Принято так считать, что Бах – это космос, но это действительно композитор, который стоит отдельно, отдельная планета Бах. И при этом он был очень таким демократичным, горячим человеком. У него было 20 детей.
20 детей?
Да.
Это вы меня удивили.
Да, у него было 2 брака и 20 детей. Причем только 2 из них в младенчестве, в общем, покинули этот мир, а остальные были музыкантами, композиторами. Да, у него было 20 детей, он был очень земным и горячим человеком. Вот это произведение, шутка.
Да, возможно, именно какие-то такого характера черты иллюстрируют.
Да. Ну, давайте прервемся ненадолго и послушаем это произведение. Бах, шутка. Или заключительная часть сюиты си минор номер 2. Ярослава, а второе отделение концерта, о котором мы говорим, это целиком симфония Малера,
да,
пятая.
Да, это целиком пятая симфония Густава Малера. Это монументальнейшее произведение, сочинение, просто невероятное. Мне кажется, что каждый хотя бы разочек в жизни, хотя бы кусочек из этого произведения будет счастлив, если послушает. Малер – это, конечно, абсолютно иная музыка. Это философский классика, романтический симфонизм. Малер вроде и прозрачный, а вроде и сотканный из такого какого-то невероятного количества разных вот этих прозрачных ниточек. Очень интересно. Я помню, первый раз я познакомилась с его творчеством как-то близко, когда я была маленькая совсем, я пела в детском хоре Мариинского театра. И там исполнялась тогда 3-я симфония Малера, и там есть часть с хором. И я ее пела и думала, что... Да я ничего, наверное, даже не думала, знаете. Я просто такими впечатлениями, такими какими-то новыми жизненными откровениями насыщалась, будучи даже ребенком совсем маленьким, ты все равно не можешь как будто остаться к этому равнодушным. Ты не поймешь, конечно, того, о чем рассуждал Малер.
На уровне подсознания все равно что-то входит, так?
Да, конечно. И я помню, что я пришла тогда домой к родителям просто с глазами-блюдцами. Это меня к категорически впечатлило невероятно. И знаете, наверное, Малера я вот еще не играла никогда в оркестре, и получается, что даже вот в этой симфонии, пятой, которую мы будем играть, есть знаменитый номер, даже это потрясающей красоты. Когда я его там в детстве первый раз услышала, я подумала, что, наверное, красивее музыки не существует больше в этом мире. Странно, что мне это никто раньше не рассказал, чтобы я больше не искала.
Но вы открывали мир и открывали музыку, и все кажется новым, и все кажется впервые. Конечно.
Да, но это действительно потрясающе красивая музыка. Вот, став чуть постарше, я нисколько не отказываюсь от своих слов. Но даже это аджиетто, я, по-моему, ни разу еще не играла в оркестре. Во сколько я работаю, только год официально в своем коллективе первом. И получается, что вот с детства это будет мой первый выход на сцену с сочинением Малера.
В этом качестве, да?
Да, да.
Вы знаете, мне даже хочется процитировать Арнольда Шонберга. Он об одном из писем Малеру, говоря о своем впечатлении от музыки Пятой симфонии, пишет: «Я видел вашу душу обнаженной, совершенно обнаженной. Она простиралась передо мной, как дикий таинственный ландшафт с его пугающими безднами и теснинами, с прелестными радостными лужайками и тихими идиллическими уголками. Я воспринял ее как стихийную бурю с ее ужасами и бедами, с ее просветляющей, увлекательной радугой». Здорово сказал, правда?
Да, слова невероятные, конечно. Ну, Шонберг.
Расскажите, пожалуйста, вот вас четыре флейтистки заняты. Именно четыре женщины-оркестрантки-флейтистки заняты в этой симфонии, да?
Да, все верно. Ну, у нас, в принципе, в штате, в оркестре все флейтисты – это женщины-флейтистки.
Ну, вот очень символично, что сегодня вы...
Ну, да, пожалуй.
В концерте, посвященном 8 марта. Расскажите, пожалуйста, о своей роли вот в этой группе флейтовой.
Это первый вообще мой оркестр, можно я издалека зайду, в который вот я так устроилась.
Вы год работаете здесь, да?
Да, год я все проработала, сыграла конкурс, и я считаю, что мне очень повезло с коллективом, потому что, во-первых, у нас очень много музыки разных жанров, которую есть возможность поиграть, и, во-вторых, вот как раз подводя к моей роли в этой группе, у нас очень много дается возможностей, очень как-то все вот это по-человечески, либерально происходит, чтобы ты вот имел возможность куда-то расти, что-то делать. Моя должность – это артист группы «Флейт», но по факту мне дают возможность поиграть и на солирующем голосе, и на первой флейте, и на второй флейте, и на третьей, если она есть в партитуре, и на флейте пикколо. И даже оркестр предоставил мне альтовую флейту. Это достаточно, да, редкий инструмент. Мало у кого есть своя альтовая флейта из флейтистов. И вот оркестр мне ее дал, предоставил, и я могу играть еще и на ней теперь. Помимо всего прочего, очень хорошо к нам относится руководитель наш Александр Вениаминович Титов. Вот это будет не первый раз, когда он дает возможность просолировать, что-то сыграть. Ну, все равно, конечно, оркестровая практика – это очень важно, и этому тоже надо учиться, надо набираться опыта в этой отрасли, но как будто игра сольно держит в тонусе как-то. И вот очень я радуюсь всегда тому, что именно у нас в оркестре есть такая возможность периодически себя так тонизировать и говорить миру тоже, что ты хочешь ему передать, ну, через свое музицирование.
В качестве солиста, да?
Да, да.
Наверняка у оркестра есть своя публика, сформировалась уже.
Наверняка она есть. Вообще на концерты очень часто бывают полные залы, и это очень приятно. И как оркестранту, артисту, и это вообще очень радостно. Радостно за город, за наш, радостно за людей, жителей наших, потому что они интересуются, они ходят, ходят на концерты классической музыки. И они просят бисы очень часто. И когда я пришла и только работать в оркестр, я так удивлялась, потому что очень часто после программы стоит еще какой-то бис дополнительный. Я думаю, да неужели публика будет просить бис? И ни разу не было такого, что вот бис откладывался, и мы его не играли. Он всегда исполнялся.
И у вас в программе не только такая сугубо академическая музыка, но есть и киномузыка, программы с анимацией какие-то.
Да, 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 все верно. У нас вот вы назвали, что абонемент, которому приурочен концерт 10 марта, он называется «Золотая коллекция». И есть еще масса таких же других абонементов, собраний. Есть еще детские концерты. Совершенно потрясающая на них песочная анимация. И актриса читает какие-то сказки детские. А мы как бы вот иллюстрируем. Мы тогда не играем целиком какое-то произведение. Но В общем, да, оркестр очень много дает разных возможностей не только для развития, а в принципе для того, чтобы свою жизнь профессионально чувствовать интересной. Я знаю, что не будет такого, что я буду приходить одно и то же что-то делать абсолютно. Нет, всегда что-то интересное, всегда что-то новое, всегда какие-то... Но это благодарность, конечно, нашему художественному руководителю Александру Вениаминовичу Титову. И вообще я преисполнена действительно к нему чувством благодарности, потому что это мой первый оркестр, где я работаю. И я сыграла туда прослушивание, это было летом, я очень волновалась, конечно, это еще было рано утром. Я пришла, меня послушали, но после этого прослушивания у меня не получилось сразу же попасть в оркестр, потому что тогда на освободившееся вот лето место взяли девушку, которая меня намного опытнее, старше, у нас сейчас с ней замечательные, потрясающие отношения, она замечательная девушка, замечательный профессионал. А потом освободилось еще одно место, и прошло где-то полгода, и вот позвонили мне. И я помню, я так радовалась этому, мне было так приятно, что вот вспомнили именно про меня, что, оказывается, я как человек, который до этого нигде не работал, там, без опыта, без всего, ну, ничего по факту в оркестре я не умела делать, когда меня вот взяли в этот коллектив. И вот в меня поверили, художественный руководитель в меня поверил и дал мне вот все вот эти возможности, никогда никакого негатива я не чувствовала. И, в общем, прошел уже год моей работы, и я чувствую место, это абсолютно какой-то комфорт средой для обитания, комфортной средой для работы. Вообще это здорово, потому что разные бывают. Потом у меня замечательная группа «Флейт», в которой я работаю. У нас концертмейстер группы «Флейт» — это Наталья Николаевна Данилина. Помимо того, что она исполнитель замечательный, великолепный, она еще педагог. И как-то, к сожалению, так получилось, что я не училась там нигде, где она преподавала. И когда я с ней начала работать прям в одном коллективе, на одном ряду с ней сидеть, я подумала, что вот как интересно жизнь поворачивается, что так или иначе тебя каким-то людям, вот профессионалам высокого очень класса в твоей профессии, тебя все равно туда приводят. И, может быть, я не училась у нее там в школе, но
уроки
сейчас...
Уроки продолжаются.
Да, сейчас я все равно, как бы, она мне всегда что-то и подскажет, и скажет. И при этом тоже никогда не идет там никакого муштрования или негатива. Она всегда посоветует, я всегда прислушиваюсь к советам, и всегда они оказываются верными.
Ну, это музыкантская школа, она длится всю жизнь.
Это очень приятно. Знаете, бывают очень разные отношения в группах, и нам очень повезло.
Психологический климат хороший в оркестре, да?
Да,
да. Кроме маэстро Титова, какие дирижеры еще с вами работают?
Еще работает с нами замечательный дирижер Алексей Ньяга. Сотрудничали мы с таким дирижером, как Анатолий Семенов. Еще сотрудничали, особенно в начале моего творческого пути в этом оркестре, часто с Юрием Лебедевым.
Мы с вами говорили сейчас о Пятой симфонии Малера. Мне бы хотелось, чтобы мы послушали фрагмент из этой симфонии. Я предлагаю прослушать фрагмент той части, которая называется «Адажиетто».
Да, это потрясающая часть.
Thank you.
Для тех, кто присоединился к нашему эфиру, сообщаю, что мы беседуем с артисткой Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра, флейтисткой Ярославой Михеевой. Ярослава, обычно, когда родители принимают решение учить ребенка музыке, то инструмент выбирают они. А как у вас это было?
Вы знаете, я очень неожиданно для себя попала в музыку в детстве. Я училась в вальдорфской школе, и мы там играли все обязательно. Считаю, что это один из необходимых аспектов образования личностного и духовного, я не знаю. В общем, мы все играли на маленьких флейточках таких, просто дудочках.
Блок-флейточках?
Да, блок-флейточках. Нам родители закупили их, и мы каждый день, каждый первый там урок, мы на них что-то играли. Потом в какой-то момент... Почему-то папа мой решил, что мне надо идти вот в музыку, в специальную школу при консерватории, куда был достаточно серьезный конкурс, а я даже ничего особо сильно... А, ну я в хоровой студии какой-то я пела, занималась сольфеджио что-то. Я туда пошла, и когда встал вопрос, на чем мне играть, ну как-то так... У меня родители не музыканты, папа у меня ученый, мама химик, и родители сказали, что ну вот ты же играла на флейте.
Продолжай.
Давай, да, иди на флейту. И я не пожалела. Хотя я не чувствую какого-то, наверное, особенного там родства с этим инструментом, просто потому что я уже не идентифицирую это как какой-то отдельный от себя предмет. Я вот играю на флейте, сколько себя помню в осознанном возрасте, я всегда на ней играла.
Счастливое совпадение, да.
Получается, да. И мне с ней комфортно.
Ярослава, оркестровые музыканты, в принципе, я имею в виду не только ваш оркестр, а и театральные оркестры, люди подневольные, какие ноты поставят на пульт, то и надо исполнять. Поэтому известна практика, оркестранты любят собираться в ансамбле, какие-то альтернативные коллективы создавать, музицировать, как им самим хочется, где они могут про себя проявить и солистами, и художественными руководителями. Знаю, что и вы практикуете такую же деятельность.
Да, и это еще один из плюсов, я считаю, нашего коллектива в том, что... Такая возможность есть. Дают зал, в котором мы можем это исполнять.
Репетиционное,
да,
пространство?
Да, репетиционное пространство, безусловно. Нам дают зал в Белосельских и Белозерских. Нам делают красивые афиши, красивые программки. И разрешают выбирать самим музыку, что немаловажно. Понятно, что это все оговаривается в той или иной степени. И очень... Для меня было ценно, когда вот недавно меня первый раз позвала поиграть вместе концертмейстер нашей группы. Я как-то все равно еще чувствую себя как бы юным музыкантом, в общем-то, не особенно опытным. И это такой был очень приятный мне жест, очень важный для меня. И мы играли трио Дебюсси, еще музыка совершенно была замечательная. Трио Дебюсси, переложение для двух флейт и фортепиано, его фортепианной маленькой сюиты. Так оно и называется, маленькая сюита. Опыт это, конечно, очень интересно. Во-первых, мне кажется, что люди, которые особенно играют в духовой группе, например, очень полезная практика – это играть квинтетами. Есть конкурсы, на которых есть такие номинации отдельные, как квинтет. Квинтет – это первые голоса, флейта, гобой, кларнет, фагот и валторна. Во-первых, это полезно, во-вторых, это иллюстрирует желание музыкантов не просто сесть и просто
отработать
играть,
свою,
да,
работу.
Да, играть, вот как вы говорите, то, что поставлено на пульт, а заниматься дальше чем-то вот...
Своим.
Да.
Что близко
что-то,
самому.
Что-то создавать, да, выговариваться в этот мир посредством каких-то ансамблевых сочинений. Мне кажется, это очень поддерживает собственный взгляд каждого музыканта на музицирование в целом и вдохновляет.
В вашем оркестре есть еще такие вот креативно-альтернативные какие-то истории, да?
Да.
Когда приглашаются или там используются аранжировки необычные?
Случается такое, и это тоже, я считаю, очень приятный бонус. Например, вот на Новый год у нас был концерт, я еще помню, я посмотрела план работы и увидела, что там что-то Щелкунчик, Бородин. Ну, в общем, музыка мне известная, понятная, а в итоге выяснилось, что это все будут джазовые обработки. Есть у нас такой в городе пианист и композитор, его зовут Александр Маслов, у него есть свое джазовое трио, и вот наш оркестр его для сотрудничества пригласил вместе со своим трио, и исполняли мы непосредственно его трактовки, его аранжировки. Я не знаю, если честно, вот я боюсь кого-то обидеть, как это правильно назвать, но, наверное, в в соавторстве, может быть, потому что музыка интересная очень, она отличается, она берет как бы мотивы, но это...
Превращается в новое произведение,
да? Она превращается в что-то совершенно кардинально новое, но тоже очень интересное. Вообще играть, например, джаз по нотам – это очень необычное занятие, потому что это же изначально не то, что записывалось, да. Но это тоже так тонизирует слегка по утрам. Почитать джаз-листа, но да, концерт...
И что, он прямо выписывает импровизации какие-то, да?
Нет, нет, вот знаете, как было? Вот те, кто у него в трио, музыканты, у них были выписаны в нотах прямо кусочки, что это вот импровизация такого-то инструмента.
На эту тему, да.
Да, и они импровизируют. Оркестр играет как бы выписанный джаз, и этот концерт, на самом деле, мне очень понравился. Это, во-первых, был какой-то новый свежий взгляд, новое свежее прочтение. Во-вторых, музыка была очень яркая, очень эмоциональная, эмоционально окрашенная. Я думаю, что можно послушать фрагмент «Половецких плясок» в обработке Александра Маслова.
В исполнении Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра прозвучит фрагмент этого произведения. Ярослава, спасибо большое за визит в нашу студию. Давайте еще раз напомним и пригласим радиослушателей на концерт во дворец Белосельских-Белозерских.
Да, приглашаю от своего имени, от имени нашего оркестра. Концерт пройдет 10 марта во дворце Белосельских-Белозерских. Очень красивое здание. Я, когда была маленькая, смотрела на него с большим восхищением. Настолько, что сейчас, когда я прохожу мимо него с кем-то мимо...
Я говорю, здесь работаю.
Да, я всегда говорю, даже если я на кораблике проезжаю или на машине, я говорю, я здесь работаю. Приглашаю на концерт в этом потрясающем дворце. Состоится он 10 марта в 16:00, это воскресенье. Музыка прозвучит Иоганна Себастьяна Баха в первом отделении и Густава Малера во втором. Музыка очень интересная. Я подберу самое красивое платье, которые можно, чтобы просолировать. И очень буду рада видеть всех, кто заинтересуется.
Ну что же, музыкальная гостиная «Радио России» желает от души вам успехов, творческого счастья и вдохновения всем участникам концерта, включая, разумеется, маэстро Александра Титова и вас.
Благодарю вас.
Всем спокойной ночи. Я прощаюсь до следующей пятницы.